Очень рад, братья и сестры, что сегодня Бог дает возможность мне и вам быть в Доме Божьем. Всегда, когда мы имеем возможность слышать Слово Господне, это уникальнейшая милость Господня, неповторимая милость Господня к нам. Потому что через это Слово Бог может воздействовать на нас и изменить нас. Либо мы уйдем абсолютно, как сосуд перевернутый, когда внутрь ничего не попадает. И так случается, и так было. Вы знаете, ну чтобы нам на этой грустной ноте не останавливать внимание, я напомню одно место Писания, первое послание Коринфянам, первая глава, 8 или 9 стих, сейчас не помню. Верен Бог, God is to be trusted. Мы с внуками учили эту фразу на английском языке. Бог верен. Всякий человек лжив, Бог же верен, и Бог себя отречься не может. Серия, о которой мы будем с вами рассуждать, это Божье Слово и влияние Божьего Слова на нас. В прошлый раз, если вы помните, мы с вами рассуждали об одной удивительной теме. Это провидение Божье. Цели Божьего провидения, результаты Божьего провидения. Вспомнили? Несколько моментов, потому что в Библии она содержит гораздо больше мест, чем мы можем сегодня в нашем собрании ухватить и сконцентрировать на них свое внимание. Позвольте несколько моментов просто сегодня напомнить в нашем собрании о Божьем провидении. Первое Паралипоменон 29:11-12 стихи. Здесь написано так. «Твое, Господи, величие, могущество и слава и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое». Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего. Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила, могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Удивительные, возвышенные слова. Они относятся к тому образу, о чем мы в прошлый раз с вами разговаривали. Братья и сестры, как вы усвоили этот урок? Какие решения вы приняли, когда вы уходили с молитвенного дома неделю назад? Или даже больше, чем неделю назад? Но Бог действительно верен, Бог бесконечно заботлив по отношению к своему творению, и мы должны любить Бога, доверять Богу, не обязательно понимая, что Он делает сегодня. Это сказал Блез Паскаль. Решение на Божье попечение и заботу должно быть созвучно, идентично этому великому, выдающемуся человеку, который когда-то жил столетия назад. И мне бы хотелось, чтобы действительно, памятуя это, мы бы могли снова освежить в своем сознании то, что Господня земля, и что наполняет ее вселенная и все живущее в ней. Бог царствует, Бог правит, Бог владыка. Ни обстоятельства, ни случай сегодня, ни хаос правит миром, но среди всех печальных явлений, о которых нам свидетельствует книга Библия, мы видим через призму этих строк, что Бог царствует, Бог верен. Это вновь и вновь побуждает нас к тому, чтобы мы могли в смирении своем обращаться на страницы Священного Писания, чтобы покоряться Богу, чтобы быть послушным Богу. Вот этого качества Господь хочет в нас взрастить. Соделать в нас это. Получается ли так у вас? Научились ли мы Богу вверяться? Вверяем ли мы Богу сегодня все то, что вокруг нас происходит? Соглашаемся ли мы с определениями Господними? От этого зависит сегодня мир в нашем сердце. Священное Писание говорит: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет ни в чем им преткновения». Помните, когда мы с вами заканчивали рассуждать о провидении Божьем, мы говорили о том, что одна из самых основных качеств провидения Господне, результатов Его – это слава, которой Бог ведет людей, с которыми Он работает. И вы знаете, я хочу только два места привести, чтобы напомнить нам о том, что насколько Бог хочет достигать в нас правильных результатов. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих. Это молитва Господня Иисуса Христа. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, и да Сын Твой прославит Тебя». В самые тяжелые переживания на пути ко кресту Голгофскому, к поруганию, оплеванию, предательству, Господь понимал и сознавал, что должно исполниться то в его жизни, ради чего он пришел в эту жизнь. И он молится Богу. И эта молитва, она услышана Отцом Небесным. Удивительная, сильная молитва обращения Господа. «Пришел час, прославь Сына Твоего». И посмотрите, интересно, что драма вот этих переживаний, братья и сестры, она сегодня не исключает никого. Подумайте только, все, кто сегодня может слышать проповедь в данном собрании, она говорит о том, что мы с вами имеем неповторимую возможность. И об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам в стихе 22 и 23. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников также». Посмотрите, это попечение Божье о нас. Это Его провидение, и Бог хочет работать с тобой. Может быть, от тебя многие отказались. Может быть, и сам ты сложил крылья своей надежды и идешь камнем ко дну, как водолаз погружается в пучину морскую, когда его свинцовые ботинки тянут на дно. Так и грехи твои, так и безбожная жизнь, она делает свое дело необратимым, но Бог сегодня не отказывается от нас. Он дает нам дни благоденствия для того, чтобы исправить наше положение. Слава Богу за это, братья и сестры. Когда мы с вами в прошлый раз размышляли об этом событии, то, братья и сестры, мы с вами смотрели о том, когда Елисей пришел и разговаривал с Азаилом. Помните, это 8 глава, 11 стих. Написано так: «Устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий. И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, юношей их мечом умертвишь, грудных детей их побьешь, беременных женщин у них разрубишь. И сказал Азаил: что такое раб твой пес, чтобы мог сделать большое дело? И сказал Елисей: указал мне Господь в тебе царя Сирии». Азаил. Это удивительный человек, вы знаете, это был сосуд гнева Божия. Это был сосуд, это был бич в руках Божьих для того, чтобы людей исправлять, для того, чтобы людей направлять в должное состояние. И это тоже одна из качеств заботы, доброты Божьей по отношению нас, грешных людей. И если не обратитесь, тогда всемеро увеличу наказание, чтобы достигнуть своих планов в вашей жизни, говорит Господь. Это мы имеем дело с таким Богом, который дисциплинирует нас. Но несколько слов позвольте сказать об Азаиле. Кто он такой? Вы знаете, он был не из знатного рода. Это был простой человек, абсолютно неизвестный никому. Но именно вот иногда такими людьми, простыми, из грязи, как говорят, из князи, Бог иногда пользуется для того, чтобы устыдить мудрых и разумных людей, для того, чтобы им показать всю силу свою. И вот именно этим сосудом являлся Азаил. Он переживет трех израильских царей. Он будет царствовать с 1841 года по 1801 год. 40 лет будет царствовать. И Ааз, царь израильский, тоже будет наблюдать этого врага. Жизнь и становление. И вы знаете, за 40 лет он настолько оберет, настолько выбьет детей и юношей из царских родов Израиля и Иудеи, что, кажется, ему никогда конца не будет. 40 лет. Но он выполнял только то, что определил Господь для него. Братья и сестры, сегодняшняя наша тема наших рассуждений, она несколько другая. Это свидетельство о исполнении Божьих слов. Тема. Мы будем читать с вами 4 книгу Царств, 8 главу 16 текста и ниже. В 5-й год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет он был, когда воцарился, 8 лет царствовал в Иерусалиме, ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как Бог обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его Едом вышел из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Саир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над ними, над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. 22 стих. Второе место мы будем читать Евангелие от Матфея, глава 7. Несколько текстов из 7 главы Евангелия от Матфея. 24 текст и ниже. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Братья мои и сестры, сегодня, когда мы с вами прослушали вот это слово, то давайте мы еще обратим наше свидетельство на эту историю. Это тема свидетельства о исполнении Божьих слов. Главное слово, которое мы будем часто встречать сегодня в наших размышлениях, это свидетельство Божье. Свидетельство Божье. Какая цель сегодня нашей проповеди? Показать, что Божье свидетельство реальнее, чем угрозы нечестивых людей. Божье свидетельство реальнее, чем угрозы нечестивых людей. Мы с вами уже в прошлый раз с вами говорили, когда мы рассматривали Псалом 32, с 10 текста и ниже мы читали, о том, что советы нечестивых не состоятся. Бог их разрушает. Но совет же Господень состоится. И мы с вами констатировали о том, что с небес своих Господь презирает на всех живущих на земле. Вникает во все дела их. Это Бог, с которым сегодня мы с вами имеем дело. Бог, который сегодня из нас лепит сосуд, благопотребный Ему. Такова ли мы глина? Надежная ли мы глина в Его руках? Или Он попробовал нас и снова бросает нас в грязь, чтобы мы могли для очередного своего действия? Это Господь, который не оставляет нас. И мы с вами слушаем эти две вещи, братья и сестры, как Божье Слово работает. Писание говорит о том, что не скоро совершается суд Божий над злыми делами человеков, оттого и ожесточаются они, укореняются они в злых намерениях, но это вовсе не потому, что Богу безразлично, как они живут. Писание четко и ясно говорит, злой человек не имеет будущности. И поэтому, когда мы с вами преклоняем свое сердце к Божьему Слову, когда мы Ему покоряемся, тогда намерения Божьи осуществляются через нашу с вами жизнь. Слава Богу за это. И мы с вами прослушали трагедию. Это будет, это было. И Господь говорит о том, что ко всякому, кто слушает слова Мои и не исполняет, его ждет трагедия. Падение великое. Но человеку, который слушает и исполняет, я этого человека сделаю мужем благоразумным. Он будет мудрым мужем. И поэтому мы с вами сегодня открываем свидетельство Писания о том, как Бог действует в жизни. Уже много раз мы с вами на протяжении с третьей книги Царств по четвертую книгу Царств, восьмую главу, встречали это выражение, когда Бог выносил суд над домом Ахава, домом Ваасы. Но вы помните, это только частично исполнялось. Божьи суды частично касались кого? Только непосредственных виновников. Кого? Ахава, Ваасы и Асафата. Этих людей, которые отступали от Бога. И Бог совершал над ними суд, но над народами, над людьми, которым они подавали дурной пример своего нечестия, Бог не выполнял это. И люди думали, ну, все остается так же. Помните, когда Иезавель обвинила, сделала подложные документы и предала смерти Науфея и его детей, когда они погибли под градом камней? Когда Ахав вошел в виноградник, то навстречу ему был послан Илия. Илия говорит, ты убил и вступаешь, вот что будет. И прошло время. Помните, бежал, когда Илий от лица гнева царицы Изавели, бежал далеко. И люди говорят о том, что это расстояние можно было пробежать очень быстро. Буквально меньше 2 недель. А вы помните, как он шел? 40 дней, 40 ночей. А почему так долго? Боялся. Боялся этой нечестивой женщины. Потому что то, что он видел, оно показывало ему о том, насколько она коварна и сильна в своих планах. И она истребляла пророков Божьих, будучи чужестранкой. И мы сегодня, когда смотрим на все это, братья мои и сестры, первый момент, о котором мне хочется сегодня поговорить, чтобы вы его запомнили, это, братья и сестры, что Иорам, тот царь, который встал после Иосафата, он был спасен обетованием Божьим. Ничто другое, как милость, как благодать, как человеколюбие Господа к нему не подходит. Почему? потому что мы с вами прочитали о грехах его. Позвольте снова напомнить это место Священного Писания, о котором мы с вами читали с вами на страницах Писания, по 19 стих. Смотрите, 16-го. «В пятый год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет он был, когда воцарился, 8 лет царствовал в Иерусалиме». Отметьте, 18 стих. «Ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его и делал неугодное в очах Господних». Заметьте, это практика его жизни. Почему? Потому что он тоже был в родстве. Его жена была дочь Иезавели. И он взял ее за себя. И поэтому, посмотрите, второй момент, что спасен Божьим обещанием, оно подтверждается 19 стихом. Однако ж, заметьте, но при всем этом хочет донести до нас тот, кто писал это письмо. Однако ж, не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как Бог обещал дать ему светильник в детях его на все времена. Посмотрите, в этом тоже открывается для нас особое Божье попечение. Вы знаете, когда никто не может контролировать ситуацию, будем помнить о том, что Бог силен, потому что Он смотрит за Словом Своим. И оно не бывает тщетным. И заметьте, здесь сказано, что среди всего хаоса, нестабильности, неустройства Бог определил для этого человека особые свои средства. Он работает с ним. Не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник. И поэтому, когда мы с вами смотрим, что его сохранность не потому, что он был праведный, в нем не было действительно ничего того, что сегодня может снискать Божье благоволение. А как у вас? В вашей жизни милость Божья, когда нету суда Божьего на вашу жизнь, вы заслуживаете этого или нет? Или это все-таки элемент долготерпения Божьего? Потому что Бог благоволит к тому, что когда-то кто-то у вас в роду был тем сосудом, который служил Божьим изволением. И поэтому мы, когда смотрим здесь, что Бог, свой царь был сохранен только потому, что Бог обещал это. И мы с вами читаем на страницах Священного Писания о том, что Господь это говорил, что если не сохранят, уклонятся люди от послушания мне, то тогда я буду их наказывать. Однако я буду наблюдать этот светильник. Заметьте, речь идет не о множестве, речь идет об одном. Прерви сегодня это звено, и тогда все намерения Божьей воли, они оказываются несостоятельными. Подобное в истории народов было очень часто. Когда, казалось бы, уже враг души человеческой, дьявол, торжествовал победу, Бог сохранял светильник для дома Израилева. И в этом случае то, что Бог хранил этого царя Иорама, это как раз было не что иное, как милость Господня. Третья книга царств. 11 глава, мы прочитаем следующие слова. Третья книга царств, 11 глава, с 29 текста мы читаем такие слова. «В то время случилось Иероваму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия Саламлянин. На нем была новая одежда, на поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, разодрал ее на 12 частей и сказал Иероваму: возьми себе 10, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен». А одно колено останется за ним, ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, в который я избрал из всех колен Израилевых, за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими, соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу их. Я не беру всего царства из руки его, но оставлю его владыкою во все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюл заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен. Смотрите, 36 стих. А сыну его, Иораму, речь идет об Иораме, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Это свидетельство того, что Бог хранит светильник. И этим светильником был кто? Нечестивый человек. Мы, когда будем еще в конце размышлять об этом, мы увидим всю гнусность содеянного человека. И посмотрим величие, по-другому не назовешь, милосердие Божие, которое он являл ему ради отца его Давида. Потому что его родные когда-то были преданы Господу и служили Богу. Поэтому он сохранен. Потом посмотрите, братья мои и сестры. Царь Иорам, сын иудейского Иосафата, ходил путями израильских царей. Почему? Мы с вами читаем. Потому что дочь Ахава и Изавели, Гафолия, была его женой. И поэтому вот это состояние, оно иногда показывает сегодня, насколько действия, они могут быть по-другому. Если мы сегодня способны быть беспечными, друзья беспечные, содрогнитесь. От наших дел сегодня очень многое зависит в нашей жизни. Каким был Иосафат? Отмеченным многими добрыми делами. Я даже вам скажу больше. Это был первый реформатор. И я удивляюсь, изучая Писание, почему он не вошел в когорту этих влиятельных, сильных людей в государстве иудейском. Может быть, только потому, что он породнился с Ахавом. И мы с вами читали уже на страницах предыдущих повествований, сколько раз только из милости к нему Бог хранил и других людей, не предавая их на погибель. Почему? И вот здесь мы с вами смотрим, эта история повторяется. Она уже теперь опять, он уже повторяет дела, которые отец когда-то его делал. Но заметьте, посмотрите, друзья мои, благочестивая жизнь наших родственников, которые впереди нас, дедушки или прадедушки, она нисколько не дает нам основания думать о том, что мы неуязвимы. Влияние на папа не оказал влияния на своего сына Иорама нисколько. Он находился точно так, как Ахав под влиянием Изавели, так Иорам подпал под влияние Гафолии, дочери Ахава. И это доминировало в его жизни. И это его поставило в рисковую зону, когда Бог должен был только его щадить из милости. Не похоже ли подчас наша с вами жизнь? Не уподобляется ли она? Если мы пребываем беспечно, не бодрствуем, это может случиться в нашей жизни. Да сохранит нас Господь от этого. И мы с вами прочитали 19 стих, что Господь не хотел погубить его. Почему? Потому что Господь дорожил и хранил один. Среди невозможного, братья и сестры, Бог искал все возможности для того, чтобы облагодетельствовать народ свой. Он и сегодня такой. Он не изменяется, как мы с вами прочитали. Верен Бог. И поэтому слава Богу за то, что мы с вами встречаем это на страницах Священного Писания. Мы с вами прочитали катастрофу, что когда мы просматривали 20 и 22 стихи, что в это время братья и сестры, Едом и Ливна вышли из-под власти его. На протяжении более чем 50 лет они были покорны, послушны, они платили дань иудейским царям. Но вот во дни Иорама они выходят из послушания ему. Почему, братья и сестры? Как вы думаете, где причина сегодня того, что враги вчера раболепствующие, бывшие послушны, сегодня поднимают восстание? Почему? А причина одна – грехи нашей жизни. И поэтому, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, это вторую книгу Паралипоменон, мы с вами читаем, что же произошло в жизни и служении этих людей. Посмотрите, мы читаем с вами 21 главу второй книги Паралипоменон. «Почил Иосафат с отцами своими, похоронен с отцами своими в городе Давидовом, воцарился Иоран, сын его вместо него». У него были братья, сыновья Иосафата, Азария, Ихаил, Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия. Все сыновья Иосафата, царя Израильского, дал им отец большие подарки серебром, золотом, драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее. А царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился. Заметьте, да? А дальше что? Страшная трагедия. «И умертвил всех братьев своих мечом, а также некоторых из князей Израилевых. И 32 лет был Иорам, когда воцарился, 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил он путем израильских царей, как поступал дом Ахавов, потому что, заметьте, это второй раз мы встречаем, дочь Ахава была женой его». И делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. В одни его и дом вышел из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам, военачальники своими, и всеми колесницами с ним, и, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его. Посмотрите, несмотря на то, что поразил, разбил, они все равно собрались силою, настолько были преданы решимости и поставили над собой царя. Где эта живучесть была? В наказании за грехи людей. В наказании над народом Божьим. Посмотрите, вот как написано, вот где ответ сегодня всего этого. Посмотрите, 10 стих 2 полустишия. «Потому что он, Иорам, оставил Господа Бога отцов своих, так же и усоты устроил он на горах иудейских и ввел в блуждение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею». Посмотрите, это результаты неправильного хождения. Грехи Иеровоама, они открываются нам вот в этом неприглядном свете, что его поступки, они служили тому, что за ним пошла целая нация, увлекаясь бесстыдством и пороками. И поэтому Господь показал всю несостоятельность его правления. Поэтому мы с вами и читаем об этом. И поэтому, когда он хотел восстановить былую влиятельность своего царства, отцов своих, дедов своих, оно не принесло никакого успеха. Вы помните, страшен Бог в гневе своем для противников своих. Помните, когда-то Господь будет предупреждать Иерусалим о вавилонянах, что если даже их всех разобьют и поразят, то тогда раненые, в ранах воины бессильные встанут и снова пойдут с мечом на Израиля, потому что Господь говорит: «Велик гнев мой на сей народ и на сей город». Намерение Господа никогда не может остановить человек. И поэтому мы с вами читаем на страницах Священного Писания, что так это произошло. Но мы с вами дальше читаем о том, что свидетельство – это другой царь иудейский, он тоже допускает в своей жизни компромиссы. Это Ахозия. И когда он встал, он тоже пошел путем, каким когда-то поступал его дедушка Иосафат. Когда, невзирая на все благодеяния Господни, он роднился с Ахавом своим. Мы с вами рассматривали эту сторону. Может быть, политические мотивы у него были, но сколь рискованные эти были предприятия. Как часто его Господь останавливал дедушку его для того, чтобы он отрезвел. Но он снова и снова возвращался к прежним своим связям. И написано, до тех пор, пока Бог не привел совершенно в разорение все его предприятия. А вот теперь мы смотрим на его внука, и внук продолжает его дело. Вы помните, когда снова встал вопрос войны и с кем? С Азаилом. Они опять пошли, и опять корнем всех проблем это является что? Рамов Галаадский. Там, где был, пал и наказан был Ахав, туда же идет и Ахозия. И как он идет, друзья? Он идет, потому что его пригласил другой царь израильский. И он тоже Иорам. Несколько моментов Ахозия и Иорам, это имена часто встречаются одинаково, что у иудейских царей, что у израильских царей. Потому что очень... очень дружили они, и, наверное, им очень нравилось. О, Ахав назвал своего сыночка так, и я назову так. Он сделал это, и я это сделаю. Он воюет, и я пойду. А почему нет? Но заметьте, Бог уже готовил сосуды гнева своего. И вы помните, что в одни Илии было уже сказано, помажь Азаила и Иуя в цари. И Илья это должен был сделать, но время было настолько смутно, а власть дома Ахавова была настолько могущественна, что людям казалось, что никаких результатов нет. И вот проходило 17 лет, люди уже привыкли, а может быть и согласились, как мы иногда соглашаемся, но, видимо, так и помрем, ничто не изменится. 17 лет прошло, а Бог стал действовать. И Бог стал действовать необычными методами, посмотрите. Тогда, когда, казалось бы, вот эта коалиция, она настолько сегодня нуждается в этом, потому что все трещит по швам, а тут, пожалуйста, есть возможности снова пойти сразиться для того, чтобы доказать свое состояние. Но так не происходит. Так не происходит. И когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, посмотрите, Господь останавливает это безумие людей, посмотрите. Мы с вами читаем, пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано, это мы читаем 21 главу 2 книги Паралипоменон с 12 стиха. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Аса, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, ввел в блуждение Иудею, жителей Иерусалима, как вводил в блуждение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил. Зато поразит Господь поражением великим народ твой, сыновей твоих, жен твоих, все имущество твое. Тебя же самого болезнью сильную, болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И так это случилось. Посмотрите, насколько страшен Бог в гневе. И Он не пощадит противников своих. Дорогой друг, если ты сегодня живешь в небрежении Божьему Слову, если ты не развиваешь в себе послушание Божьим заповедям, ужас будущей твоей жизни страшен. Сегодня необходимо смириться пред Божьим Словом для того, чтобы нам быть Его нужным инструментом в Его руках. И поэтому, когда мы смотрим вот это все, Господь это сделал. Посмотрите, у этого помимо всего... было страшно, он опасался за свою будущность. Люди говорят, есть ли сегодня разница между самолюбием и эгоизмом? Есть разница, в цвете только, братья и сестры. Эгоизм – это стопроцентный паразит. Это как воша, это как нечистая тварь, которая сосет на здоровом теле животного, пьет кровь. самолюбие, оно одето в утонченные одежды. И кажется иногда, что очень трудно различить подлинные мотивы, но Бог проникает и видит, что в сердце. Самолюбие – это когда мы чувство собственного достоинства ставим выше всего и стараемся, чтобы мы были объектом первым, а не Бог в нашей жизни. Поэтому наша задача сегодня, чтобы мы могли не подпасть под это самолюбие и самолюбование, чтобы мы могли блюсти себя перед Богом. Это может начаться даже с самого безобидного, когда мы заняты попечением о своем доме. Наша задача сегодня, папы и мамы, показать нашим детям Христа, Агнца Божия, привести их к этому. Или мы можем зациклиться на самих себя, на себе, на своих методах. И тогда мы точно будем, как Иорам, который был поражен. Почему? Потому что он все взял на самого себя. В этом была сила, неприглядность его падения. И за что Бог не пощадил его и говорит: поражу и не только тебя, но поражу весь дом твой и детей твоих за то, что ты привел к этому финишу людей своих. Слава Богу, братья мои и сестры, что сегодня мы с вами можем читать на страницах Священного Писания об этом, чтобы нам никогда не увлечься, не заболеть этой опасной болезнью. Второй момент, который мы сегодня с вами видим, о том, что несмотря на все вот эти силы, сильные стороны, которые по-человечески люди делают, мы с вами видим свидетельство, что Бог выполняет свое обещание, когда Иуй подготовлен на царство его помазанием. И об этом мы с вами читаем 9 глава с 1 по 13 стих. Давайте мы откроем это место Писания и снова погрузим свое размышление к страницам того, что мы здесь читаем. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла твои, возьми сей сосуд с елеем в руку твою, пойди в Рамов Галаадский, придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намесева, и пойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский. Первый момент, о котором мне хочется сказать, братья и сестры, всякий раз, когда мы думаем, что мы оставлены, и у нас нет никаких средств, и это будет очень правильно, ведь никогда нельзя было посмотреть, что вокруг меня находится. Если уж Иорам поступал так кровожадно и жестоко, проливший кровь своих братьев, которые были отмечены отцом, а он как первенец поступал хуже всех, положил очень большое пятно порицания на путь Господень. Посмотрите, что можно было ожидать от дома Ахава, от его нечестивого правления. Однако, посмотрите, у Господа есть средства, и Он исполняет их. Почему? Он подготавливает на царство избранного собой. И кто этим является царем? Иуй. Кто бы мог найти там что-то хорошее? Разве может там обитать? Бог там рассмотрел. Бог там нашел Иуя, и он уже раньше, еще помните, за несколько лет, за 20 с лишним лет, Бог уже сказал о том, что будет после Ахава кто? Иуй. Он будет моим сосудом. И посмотрите, как это выполняется. Бог посылает туда своего слугу и говорит: отыщи его там. Он был незаметен. Никто даже не подозревал о том, что у него в сердце что-то происходило. Помните, когда он ехал, он слышал царя, слова Ильи пророка, когда Илья пророк говорит о том, что то, что ты сделал с Науфеем, сделает с тобой Господь. А он был рядом, один из командиров армии Ахава, он это слышал, и это все осталось у него глубоко в разуме и в сердце. И вот сейчас это происходит, и пророк Елисей посылает того человека, который был у его ученика, сына пророческого, посылает, дает ему сосуд с елеем и говорит, пойди туда, отыщи, и дает ему человека, имя человека. И он приходит, и заметьте, здесь есть тоже некоторые стороны, которые мы с вами должны отметить. Посмотрите, что дальше происходит. Второй момент, второй стих. «Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафатова, сына Намесиева, и пойди и вели выступить ему из среды братьев своих. Введи его во внутреннюю комнату. Возьми сосуд с елеем, вылей на голову его и скажи, так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди». Казалось бы, ну почему вот эти детали сообщаются для нас сегодня? Что в них особенного мы можем рассмотреть? Во-первых, братья мои и сестры, у Бога, Бог видит то, чего мы, люди, не видим. И когда Бог посылает нас выполнять Ему порученное дело, то Он дает все для того, чтобы это выполнить. У него есть инструменты его, которыми он пользуется. И этот отрок должен был прийти и сделать все. Посмотрите, как это происходит. «И пошел отрок слуга пророка в Рамов-Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники. И сказал, у меня слово до тебя, военачальник. И сказал Иуй, да кого из всех нас? И сказал он, да тебя, военачальник. Ведь сидело-то там не один и не два». Гораздо больше командиров. Но он говорит ему, у меня слово к тебе, Иуй. Он его отыскал. Он был верен этому порученному. Но заметьте, здесь одна черта еще есть в Иуи, которая так сегодня очень важна нам с вами в нашей жизни. Это его смирение. И когда он говорит, я хочу с тобой говорить, он говорит, с кем? Я такой же обыкновенный солдат, как и вот мои товарищи, которые рядом сидят. Вы знаете, иногда нас распирают эти дрожжи нечестивые, когда мы способны подумать о себе больше, нежели должны подумать. Сегодня то место, которое мы занимаем в доме или в церкви, это не наши заслуги, а Его милость. И вот этой скромности у нас никогда иногда не хватает. Посмотрите, у него есть чиста скромности, когда он не выделяется выше своих. Он говорит, кому из нас? И тогда отрок говорит, к тебе. И посмотрите, он его вводит во внутреннюю комнату и объявляет ему то, что сказал ему его господин, пророк, человек Божий. Смотрите. И сказал ему, у меня слово до тебя, начальник. Сказал Иуй, для кого из всех нас? И сказал, да тебя, военачальник. И встал он, и вошел в дом, и отрок вылил елей на голову его, и сказал ему, так говорит Господь Бог Израилев, помазую тебя в царя над народом Господним, над Израилем. Ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков, за кровь всех рабов Господних, павших от руки Изавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшихся в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватова, как дом Васы, сына Ахиина. Изавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее. И отворил дверь и убежал. Не жди. Посмотрите, как все выполнено тщательно. Посмотрите, как все предельно Бог определил. И это время суда над этим царем и царством наступило, пришло. Бог приготовил этот сосуд. Бог определил для него эти задачи через своего служителя. Посмотрите, и здесь было сказано в Слове Господнем, что ты являешься новым царем, что ты являешься инструментом истребления дома Ахавова за все их злодеяния. Ты отмстишь за убитых рабов Божьих, которых истребляла и убивала царица Иезавель. Ты истребишь всех мужчин в доме Ахава. Ты должен способствовать смерти Иезавели, ее наказанию, которое я сказал. И когда он это сказал, то он открыл дверь, и сказано было «И беги». не жди. Что дальше произошло? А дальше произошло, когда люди посмотрели на того, кто приходил к нему, и они говорят, зачем этот сумасшедший приходил? Именно в оригинале это слово «сумасшедший». Что он делал? Да вы разве не знаете, что он может сказать? Не лги, скажи нам истину. Заметьте, и он говорит в простоте своей, своим товарищам, командирам своим, с которыми до сих пор служил своему господину, он говорит, сказал он мне, помазую тебя на царство. И этих слов простых было достаточно для того, чтобы они, скинув с себя одежду, постелили ему на ступенях и затрубили трубами, и закричали, Иуй воцарился. Это мятеж. Братья мои, сестры, с одной стороны, Господь сегодня взращивал этого отрока в своем покорности, в исполнении своего служения. И когда он ему сказал, что вот это все сделаешь, помажешь, объявишь ему все условия и все задания, которые Господь ставит перед ним, а потом, открыв дверь, беги и не жди, чтобы он не стал участником мятежа, чтобы он сохранил себя от пролития крови. И вот тогда затрубили, и в действие пришли инструменты, которые Бог определил для наказания себя. И вы помните этот момент, мы с вами уже касались этого момента, когда собралась эта коалиция, и они сразились. И кто-то из них был от сирийского войска раненым, и остался там Иорам, царь израильский. И когда он шел навстречу, вышел и спрашивает его, ты с миром идешь? Иуи говорит, какой мир может быть при колдовстве, при вражбе, при любодействе, при гнусных делах матери твоей Изавели? Какой мир может быть? И тогда Иорам, царь израильский, поворачивается назад и кричит другому царю Ахозии, измена, государь, измена, нас предали. Иуи берет стрелу и пускает ее, и она поражает его прямо в сердце, входит со спины и поражает в сердце. Падает он на руки возницы, и Иуи говорит своему слуге, бросьте его на поле на Уфея, ибо ты слышал сам, как в уши наши сказал Илья о том, что там, где псы лизали кровь на Уфея, там твою кровь будут лизать. И теперь падает уже сын Ахава, Иорам на этом поле. Посмотрите, дальше окажется необратимость этих путей. Ахозия, который много слышал, который много видел, видел рискованных предприятий своего деда и отца, он не взял урока. Но он знал о том, что в этом сражении с сирианами был ранен Иорам, и он приходит его навестить. И это было от Господа, потому что Господь уже эти нечестивые люди исчерпали весь лимит, и Бог пожелал предать и совершить суд над Иорамом и над Ахозией. Вы смотрите, они готовые были сосуды. И мы с вами прочитали 9 главу книги «Послание к римлянам», где Павел пишет, что он с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Это Бог наш, братья и сестры. Он не человек, он работает с людьми, отвращая от него. И вот здесь долготерпение Божие, оно пришло к концу. И Ахозия кидают, бросают стрелы, пускают стрелы в Ахозию, но они его только ранили, он убежал. И Иуй тогда посылает воинов своих, отыщите его. И когда Ахозию нашли в Мегидо, вернули назад, его там Иуй предал смерти. Почему? Суд Божий постиг его, братья мои, сестры. И теперь он возвращается, Иуи, в город, он видит Изавель. Вас не смущает это то, что она, зная о том, что совершаются суды, это очень властная женщина, она нарумянила свои щеки и глаза, нарядилась навстречу. Некоторые комментаторы говорят, что она пожелала, достойно умереть. Очень такая мужественная, очень бесстрашная женщина, которая противостояла пророкам Господним в своем хождении, которая сделала очень много зла, которая манипулировала Ахавом. И вот теперь Иуи, когда ее увидел, И когда она ему говорит, благополучен ли Замбрий, убийца государя своего, и когда он увидел ее, он закричал, кто со мной, кто здесь есть? И выглянули несколько евнухов, и он сказал, выбросьте эту из окна. И они ее выбросили, и она, когда упала, она разбилась, и кровь брызнула и на лошадей, и на стены дома, и проехал Иуи со своей армией мимо, и сел есть и пить. Такое сердце было у этого воина, который выполнил то, что Бог ему определил. Это приготовил такого жестокого воина, которого никогда не усмотрел ни красоты, ни краски на лице, но он выполнил предназначенное ему время, а потом вспомнил во время пиршества своего, когда ел и пил, и говорит, отыщите эту проклятую, она дочь царя Сидонского. И когда пошли искать, то от нее не нашли ничего, кроме головы и кистей. И сбылось слово, что бросит ее на поле. Посмотрите, какая страшная участь постигла ее. Но заметьте, Бог долго терпел этих людей, желал их изменения, и все было напрасно. Бог справедлив, Бог воздал то, что она делала. И люди говорили о том, что не осталось ничего из тех, которые когда-то свято чтили и служили Богу, потому что все было разорено. И вот теперь пришло время наказания, и оно постигло, братья мои и сестры. Когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, то мы с вами должны взять одну вещь. Союз со грехом, компромиссы греховные, они всегда чреваты для нас необратимыми последствиями. Компромисс в деле служения Богу живому исключен, потому что мы не себя представляем, а Бога и Его требования. И поэтому посмотрите, насколько это ужасно было. Когда эти суды постигли вот этих двух неразумных царей, которые Божьи прогневляли Бога своими поступками и действиями, и казалось бы, ну теперь уже все. Гафолия уже знает, что суд постиг ее мужа. И что она делает в своей безумной жестокости? Эта женщина-чужестранка, которая породнилась с Божьим народом. Вы помните, когда она узнала о том, что ее муж убит, она тогда стала истреблять кого? Кого? Вы не подумайте даже. Она внуков своих стала истреблять. Все племя царское. Какие страшные последствия у греха! Не содрогнется ли сердце сегодня наше с вами, когда мы с вами читаем на страницах Писания, грех он коварен, его сущность ненасытимая, она жестокая, она гнусная. И она стала истреблять. И она думала, что она всех истребила. Если бы не сестра, когда увидела маленького Иосафата, маленького мальчишку, и она его спрятала из среды истребляемых внуков Гафолии, она спрятала его и прятала его 6 лет. Братья и сестры, мы с вами прочитали о том, что чтобы светильник был в детях. Посмотрите, тогда, когда, казалось бы, ярость, гнев, слепота этой женщины, она не имела предела, и она приступила к коварному замыслу, когда дьявол руководил избиением царских внуков царского дома, был спасен по промыслу Божию этот ребенок, который впоследствии станет выдающейся личностью среди народа Божьего Израиля. Братья и сестры, мы сегодня посмотрели с вами на гнев, на ужас людей. Мы с вами посмотрели на страшные суды Господни. И мы скажем сегодня одно. Бог – судья праведный. Бог – всякий день строго взыскивающий. У Бога никогда ни одно слово не пропадет. Оно не изменится. Я сегодня, когда был с братьями на молитве, я прочитал из 21 главы 33 стих Евангелия от Луки. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Мы сегодня с вами посмотрели, она не особо пользуется у нас популярностью подобной темы, но мы сегодня посмотрели о том, что Бог свидетельство нам дает, что Его суды, они реальнее, чем все угрозы нечестивых людей. Будем же бояться Господа, будем ее жизни светить, чтобы нас не постигло ничего из того, что сказано здесь. Почему это сказано нам? Потому что наша природа, она точно такая же, как у тех, кто впереди нас прожили. Мы склонны ко греху. Мы способны ошибаться. И поэтому, чтобы нас оградить от этих необратимых Божьих судов, Бог заботится о нас, чтобы мы свое сердце преклонили к Нему, расположили его, чтобы служить Ему и угождать Ему. Дорогой друг, если ты сегодня посетил наш дом молитвы, и если ты до сих пор жил, не ведая, что творил, время, когда тебе должно исправить свои пути, должно взыскать Господа. И если мы сегодня смотрим на строгость Божью и на благость Божью, прибудь в благости Божьей, иначе и тебя постигнет этот суд Божий. А Ему возлюбившему да будет слава, честь и поклонение отныне и вовек. Аминь. Помолимся Богу.